Это был дзен. 88 добровольцев решили противостоять кадровому японскому батальону. Урядник подсчитал на бумажке. «И накаженного нашего по 3 самурая». «Оставь глупости», — сказал из палатов, озабоченный совсем другим. «Не могу разгадать, ради чего маневрируют японцы». Правда, в поведении лейтенанта Ямагато не проявилось ни оперативной смекалки, ни даже примитивной попытки тактически овладеть обретенным положением. Явинский староста подметил верно. Они шатались по Камчатке, как неприкаянные. Истребив в Явине всю скотину и уничтожив ездовых собак, японцы, ведя на поводках свору будущих псов, покинули разоренную деревню, стали перебираться ближе к Озерной. Параллельно их движению вдоль морского берега спускалась к югу и вся флотилия. Урядник спросил приятеля. — А куда, ты думаешь, их потянуло? — Сам не знаю. Завтра выясним. Из палатов отряхнул от хвои замшевые штаны. Нарочито медленно он загнал пулю в ствол карабина. — Пойду, — сказал он. — Прогуляюсь по речке. Трапперу хотелось побыть в одиночестве, к которому он так привык за долгие годы, а постоянное общение с людьми заметно утомляло его. Охотник стремился уйти в тишину, чтобы остаться наедине с самим собой. Но сейчас за ним увязался Сережа Блинов. «Можно и я с вами?» «Только я не терплю болтовни. Обещаю не мешать. Да уж, пожалуйста, будьте любезны». Студент шагал за траппером, и его удивляло, что из палатов не выбирает дороги, а идет всегда напрямик, какие бы завалы и препятствия не встречались на его пути. Вблизи протекала звонкоструйная лесная речушка. — Простите, а как она называется? — Ищуйдоцка. Снова шаги. Молчание и плеск реки. — А что это значит по-русски? — Ищу дочку, — ответил из палатов. Странное название, правда? Обычное для Камчатки. Близился вечер. В зарослях малинника тонко запели комары. В тени густого ольховника из палатов уселся на берегу речки, положив на колени казачий карабин. Рядом с ним присел на траву и юноша. Молча они наблюдали, как неподалеку от них возился в реке громадный медведь с красивой лоснящейся шерстью. Зверь давно заметил людей, но люди ему не мешали. Он, кажется, захотел рыбки. Встав носом против течения, косолапый долго смотрел, как между его ног проскакивали стремительные лососи. Зверь оказался умнее, нежели думали о нем люди. Передние лапы он расставил под водою пошире, а задние сомкнул настолько, что между ними свободно проплывала всякая мелочь, но сразу же застревала крупная рыба. Почуяв, что добыча в капкане, медведь почти цирковым трюком, весь в тучи брызг, вскидывал над водою зад и словно с катапульты выбрасывал пойманного лосося на берег. — Тоже ловец удачи, — улыбнулся из палатов. В один из таких моментов большая трепещущая кита упала к ногам траппера, который даже не шевельнулся. Медведь выбрался из воды. Маленькими красноватыми глазками он долго смотрел на охотника. Из палатов тихонько сказал ему: «Бери, бери, ешь на здоровье, а я сыт». И ногою придвинул зверюги киту. Мишка со вкусом отгрыз ей голову, после чего радостно и снова прыгнул в реку, посреди которой занял прежнюю позицию. Сережа Блинов шлепнул из палатов по спине. «У вас комар», — сказал он. «Не стоит беспокойства». Грянул выстрел. Медведь рухнул в воду. Красная ленточка крови быстро вытянулась вниз по течению Ищуйдоцки. «Кто же его?» — удивился Сережа. «Я просил вас не болтать». Сережа хотел подняться. Траппер удержал его. «Сидеть! Молча! Не двигаясь!» Вскоре неподалеку затрещали кусты, и в реку вошел японский солдат с карабином в руке. Оружие мешало ему, он перекинул его через плечо. Хватая убитого медведя то за ноги, то за уши, он пытался вытащить свою добычу на бережок. По наивности студент думал, что для стрельбы нужно вскинуть оружие, обязательно вжимая приклад в плечо, потом тщательно прицелиться. Но ничего подобного не случилось. Сережа даже не заметил, что лежащий на коленях исполатого карабин слабо дрогнул. Оружейное дуло, без прицеливания, медленно сопровождало каждое движение противника. Японец вытащил медведя на мелководье, достал нож. Из карабина выплеснуло короткое пламя. Самурай зарылся лицом в густую медвежью шерсть. Исполатов встал. Зорко оглядевшись, он раскурил папиросу. Жизнь продолжалась во всем дивном и великолепном многообразии. Мирно журчала река. В ее темной глубине, словно короткие мечи, двигались к нересту лососи. Плещущая вода обмывала гладкую серебристую шерсть медведя. Она же выполаскивала и одежду мертвого японского солдата. — Вы убили его? — спросил Сережа. Портсигар исчез в кармане замшевых штанов. — А как вы догадались? — прищурился Исполатов. Юноша был явно растерян и подавлен увиденным. Но вот просто так взять и убить человека? А может, он хороший? Может, его дома ждет семья? Исполатов отрезвил его крепкой пощечиной. — Щенок! — сказал траппер с небывалым презрением. — Какое сейчас может иметь значение, хороший ли человек, убитый мною солдат, или, напротив, дурной? Запомните, на войне никто и никогда людей не убивает. На войне уничтожают врагов. Сережа Блинов поднялся с земли. Я, наверное, сказал глупость. Простите. Еще раз они посмотрели на убитых. Японец был очень маленьким, а медведь большой и рослый, даже сейчас казавшийся красавцем. Исполатов нервно продернул затвор, который живо выкинул на траву отработанную гильзу, дымно воняющую окисью газов. В ствол карабина плотно засела свежая пуля. Сплюнув окурок в реку, он пошагал обратно в лагерь. Сережа тронулся следом. Два человека, столь разных, долго шагали молча, вдруг траппер резко остановился, так что юноша даже наскочил на него. — Я сожалею об этой пощечине, которой вы не заслужили, — мягко произнес Исполатов. — Мне близки ваши благородные чувства, а наивность проходит с годами. Но поймите, дорогой вы мой, — в голосе траппера вдруг прозвучала нежность, — ведь на войне сражаются не патриотизмом, а только умением. Мы здесь столько зверья набили, что сами озверели, и для нас завтрашний бой все равно, что хлобыснуть стакан водки без закуски. Вы же для боя никак не годитесь. Так что же мне теперь делать? Не стремитесь завтра быть самым удачливым. Вы же видели, как легко можно укокошить человека. Подумайте, что станет с вашими папой и мамой. Опять шагали по тропе. Сережа задумчиво спросил, — Скажите, кто ваш идеальный герой? Ответ был совершенно неожиданный. — Карамзинская бедная Лиза, что утопилась в пруду. Вернувшись в лагерь, он сообщил уряднику, что японцы разбили свой бивуак где-то неподалеку. Пора покончить с их маневрированиями. Рано утречком ополченцев навестил усталый разведчик из явинских мужиков и подтвердил, что японский бивуак расположен в низовьях речки Ищуйдоцки, а у берега моря стоят ихние шхунки. Исполатов наблюдал, как Мишка Сотенный долго полоскался в реке, потом урядник извлек из кармана свернутое, как носовой платок, полотенце, начал вытираться. — Ты аристократ, Мишка, — сказал ему траппер, кусая травинку. На войну даже с полотенцем шляешься. — Да уж не хуже тебя будем, — отвечал урядник. Егоршин вызвался разведать противника в его же лагере. Зверобой рассуждал вполне здраво. — Я же бывал у них на Шумшу. Ежели Ямагату споведаю, он меня завсегда признает. А приду, как приятель, скажу, что жратве конец пришел. Попрошу у них рисику. — Ружье оставь, — велел урядник. — Нет, — сообразил Егоршин. — Вот тогда они заподозрят, что тут неладное. Кто же из камчедалов без ружья ходит? Он пошел к японцам с ружьем. Исполатов проследил, как зверобой скрылся в шелестящих зарослях шаломайника и легко подхватил с земли карабин. — Сашка, — окликнул его урядник, — а ты куда? — За кавалером. Поберегу его. Заметит старик, озвереет от обиды. Я умею быть незаметным. Идти пришлось долго, пока в воздухе не повеяло морем. Исполатов издали видел, как японские караульные сдернули с плеча Егоршина ружье и потащили старика за собой. Траппер залег в тени дикой смородины, решив, что если через час Егоршин не возвратится, надо постараться проникнуть внутрь японского лагеря. Тихо пошумливало море. Время текло томительно, даже клонило в сон. Исполатов оборвал с куста почти все недозрелые ягоды. Во рту стало терпко. Кончилось это тем, что Егоршин, неслышно подкравшись, надавал трапперу шлепаков, словно мальчишки. — С кем связался, несмышленый? Хотел меня обмануть, да сам попался. Я тебя сразу ощутил, как ты за мной тронулся. Ну, думаю, погоди, я ему задам хорошего шпандеря. Исполатов шутливо поднял руки. — Признаю твое несомненное превосходство. Садись. Нашел место. Отойдем подаль, там и сядем. Удалившись от бивуака японцев, Егоршин сказал. — Ямагат увидел. Он там. Ну, я вестимо голодающим прикинулся. Стал рукою ко рту подносить, мол, видите, подыхаю. — Там народу немало, — говорил старик. — Все обружены, обязательно со штыками. А поодаль — палаточка беленька. В ней доктор сидит, через очки книжку читает. Явинский мужик не соврал. У берега много кораблей заякорились. Когда они вернулись в лагерь, был устроен обед, вроде общего собрания. Все 88 ополченцев имели право давать советы, и каждый открыто высказывал свои мысли. К несчастью, возобладало мнение, что японца следует брать на ура. Мишка Сотенный тоже стоял за лихую атаку. — Накинемся скопом, сомнем, всех раскидаем! Разноголосие покрывал хриплый бас Растригина. — Чего уж там, — гудел он, будто шмель. — Японец же мелок, я его кулаком шмякну, и мокрота хоть подтирай! Пошли в рукопашную, а с русской силушкой никому в мире не совладать. Сегодня же геройством до самой смерти обеспечимся. Исполатов вступил с ним в перебранку. Тебе, бугаю такому, креста захотелось, чтобы в первую гильдию выбраться. Так ты дождешься, крест у тебя будет. Только не георгиевский, а деревянный. С резкой отповедью он обернулся к уряднику. А ты тоже дурак хороший. Лычки нацепил, а ума не видать. Ополченцы стреляют зверя в глазок, это верно. Но разве же устоят в штыковом бою? Подумай сам, японский солдат славится в рукопашной, он штыком владеет, как парикмахер бритвою. Если мы по собственной дурости навалимся на ура, стрелять уже не придется. А на штыках умирать благодарю вас покорно. Траппер поддержал разумный Егоршин. Сашка правду сказал. Действовать надо непременно с крадом, будто к зверю подбираешься. Ты, друг Ситный, подползи, даже травинки не колыхнув. Цель каждый себе избери, а потом и шваркнем залпом. Нас же 88, значит, 88 японцев уже в раю одеколон нюхают. Ну, а тех, что уцелеют, мы скорехонько на костыли переставим.
Победили разумные доводы. — Ладно, притих урядник,
давайте скрадом. Пообедав, ополченцы тронулись к японскому лагерю. Сыпанул крупный и частый дождь, но скоро кончился. Из палатов поманил Блинова в сторону. «Не козыряйте доблестью. Жизнь еще впереди». На глазах студента блеснули слезы обиды. «Я же с чистой душой. Почему вы хотите лишить меня счастья сражаться за Отечество? Пули так устроены, что они не разбирают, у кого душа чистая, у кого грязная. Еще раз прошу, поберегите себя». Во главе цепочки двигался Егоршин, который передал. Больше никаких разговоров, японский лагерь уже рядом. Ополченцы залегли. Тихо раздвигая мокрую траву, вперед проскользнули урядник и траппер, быстро и цепко осмотрелись. «Егоршин прав», — сказал Мишка. «Ежели полыхнем по ним прицельным залпом, так словно коса по траве пройдется». Из палатов передал Сотинному свой бинокль. «Вон там палатка врача, а вон, гляди, офицер. Надо полагать, мы имеем счастье лицезреть самого Ямагату». «Да, они рассматривали основателя агрессивного общества Хоко Гидаио и защитника северных дверей Японии». «Врача не трогать», — шепнул траппер, — «а лейтенанта я беру на себя. Хочу загнуть ему простонародные салазки». «Не связывайся ты с ним», — отговаривал его урядник. «Японцы, они большие мастера, секим башка делать». «Этот самурай за мной», — повторил из палатов. Шаломайник сверху был мокрый от дождя, а возле основания его стеблей, где залегли дружинники, было совсем сухо. По цепочке ополченцев тихонько передали от одного к другому. «Офицера японского и доктора не трогать. Ни-ни, даже пальцем. Доктор, он покалеченных выправляет, а офицера Сашка на себя берет. Двинулись. Скрадом, братцы!» Давать залп решили по треску ветки, который должен сломать в руках казачий урядник. Бесшумные и юркие охотники подползли к японскому бивуаку, внутри которого продолжалась обыденная лагерная жизнь. Караульных сняли так, что они даже не пискнули. Теперь стало слышно, как на флагштоке хлопает японское знамя. Под прикрытием шаломайника дружинники оказались почти в самом лагере противника. Каждый выбрал для себя цель, какая пришлась по вкусу. В ушах долго и надсадно звенело от напряжения. Японцы шлялись возле них, ничего не замечая. «Давай!» — шепнул из палаты уряднику. Ветка громко треснула пополам. Грянул залп. И сразу же лагерь закружило в движении к бою. Но теперь, после убийственного залпа, преимущество было целиком на стороне камчедалов. Завязалась схватка, нахрапистая и костоломная. Всюду упор, крики смятения, хрипы борьбы и стоны. Лейтенант Ямагата успел выхватить только саблю. Прыжок, прыжок, прыжок! Из палатов возник перед ним с карабином. Отливая синевой, сабля прошлась над его головой, но траппер присел и снова пружинисто выпрямился. Он учел все, даже то, чтобы его не ослеплял солнечный свет, бьющий сейчас прямо в лицо самурая. «Работай, работай!» — словно подначивал его из палатов. Обладая отличной реакцией, траппер хотел измотать Ямагато в бесплодных атаках, чтобы лишить его возможности руководить боем, который складывался уже трагически для захватчиков. Под частой сеткой сабельных ударов приклад крошился в мелкую щепу, и Ямагато рубил плашку ружейного ложа. Но он не мог достать самого Испалатова. Траппер дразнил его своей неуязвимостью. «Махайся, Аната, махай, махай!» Ямагато желал сейчас одного — отвязаться от этого дьявола. Но Испалатов, неустрашимый и ловкий, отбивал все его наскоки. «Хватит!» — злобно гаркнул он вдруг. На один лишь миг Ямагато ослабил внимание. Этого мига хватило Испалатову. На шее лейтенанта с хрустом размозжился кадык. Выпустив саблю, он схватился за горло, а следующий удар буквально размял его сверху. Ямагато был готов принять смерть, но он никак не был готов принять позу, весьма оскорбительную для его офицерской чести. Что скажут предки, увидев с высоты, какое положение принял их потомок? «Воронкой кверху! Вот так тебя!» — сказал траппер. Бой из лагеря уже переместился к морю. Японцы бросались в волны, ища спасения на шхунах. Исполатов передал пленного офицера дружиннику. «Башкой за него отвечаешь! Береги Анату!» Он тоже кинулся к морю. Шхуны не имели времени для выбирания якорей. Шкиперы топором рубили канаты, оставляя якоря на русском грунте. Всюду виднелись головы плывших японцев, а голдящая толпа самураев забила большой черный кунгас, поспешно отгребая от берега. Исполатов побросал на траву пачки патронов и в положении с колена, выстрел за выстрелом, стал заклепывать пули в черные доски кунгаса, пока не пробил в нем множество дырок. Громко булькнув, кунгас с японцами утонул. Со шхун отвечали яростным огнем, но под пулями метких охотников самураи один за другим выпускали оружие. Успев подобрать из воды несколько человек, шхуны торопливо удирали обратно на Шумшу-Самусю. Исполатов понял, что дело закончено. Когда он вернулся в лагерь, Мишка Сотенный уже содрал с палки японское знамя. Обозрев поле побоища, усыпанное вражескими телами, урядник подмигнул Исполатову. «О, наваляли! Приходи к ума любоваться!» Траппер сбросил с плеча связку трофейных карабинов. «Погоди радоваться! Все ли у нас живы?» Из шаломайника дружинники вытащили Растригина, на которого лучше было не глядеть. Сабля поручика Сато рубанула его сверху вниз, от темени до подбородка. Лицо снесено было начисто, из кровавой маски сверкали белые зубы. Даже глаз у него не осталось. Странно, что Растригин был еще жив. Рядом с ним положили на траву и Сережу Блинова. Он был убит штыком прямо в грудь. «Хоть не мучился», — сказал кто-то. Егоршин отошел, держась за голову руками. «Ой, беда! Теперь еще слез не оберешься». Японский врач перевязал своих соотечественников. Без тени принуждения он оказал медицинскую помощь русским раненым. Таких было всего лишь четверо. «Будем трогаться?» — спросил Сотенный. Исполатов придержал его. «Надо подождать, пока не умер Растригин». «Так он, может, до ночи протянет?» Японский врач сказал, что скоро. За это время из Явина успели пригнать телегу. Исполатов попросил оставить на повозке место. «Для них?» — показал урядник на мертвых. «И для него», — показал траппер на Ямагату. «Что с ним?» «Дзен». Еще сегодня утром перед ним строился батальон, привычно кричащий «Бонзай». «О, солнечная богиня Аматерасу! Ты знаешь, куда он делся?» В считанные минуты из полнокровного войска, готового покорить Камчатку, остались лишь он сам, его доктор и десятка три солдат, плохо соображавших, что произошло. Посмотрев на Ямагату, урядник переспросил: «А что с ним?» «Я же сказал, дзен». Ямагато сидел на корточках, согнутый в дугу. Он ушел даже не в себя, а в полное отрицание всего, что сейчас его окружало. Это был дзен. Вокруг него говорили люди, но он ничего не слышал. Это был дзен. Победители пытались растормошить его, но мускулы тела одеревенели в однажды принятой позе. Это был дзен. Глаза лейтенанта Ямагату бессмысленно смотрели перед собой. Это был дзен. Дзен — состояние прострации, в какое иногда способны впадать японцы, когда «я» для них уже не «я», а весь мир кажется несуществующим. Дабы искусственно вызвать в себе это полное отрешение от мирских невзгод японцы могут часами глядеть на луну. Они подолгу любуются очертаниями камней. Но сейчас перед Ямагато крутился весь в репейниках хвост русской кобылы, которая увлекала его в ужасный позор пленения. И даже этого хвоста самурай не замечал. Хвост был для всех, но только не для него. Вот этот дзен, прочный, непрошибаемый, почти обморочный, потрясающий дзен, к которому нам даже нечего добавить.